Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. И снова несколько слов о погоде. В столице днем преимущественно без осадков. Максимальная температура плюс 4, плюс 6 градусов. По области 2-7 градуса выше нуля. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь. Температура днем плюс 4, плюс 6 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите закономерности и неожиданности выборы в Пермском крае. Что сказал бы академик на конгрессе имени Люхачева? Архитекторы спасают исторический облик Санкт-Петербурга. Слишком много странного. Убийства и покушения последних месяцев вызывают все больше вопросов к российским властям. И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: считаете ли вы, что убийства и покушения последних месяцев связаны между собой? Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим ответам на этот вопрос где-то через полчаса. В минувшее воскресенье состоялись выборы в законодательное собрание Пермского края. Парламентские выборы в этом регионе проходят впервые после объединения двух субъектов Федерации Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. С репортажем специальный корреспондент «Радио Свобода» Ольга Юшкова.
Впервые на территории нового субъекта Российской Федерации состоялись выборы по смешанной системе, по которой 30 мест в краевом парламенте предназначено для депутатов, идущих по партийным спискам, и 30 для депутатов-одномандатников. В них приняли участие 8 партий: Аграрная партия, Партия пенсионеров, Патриоты России, Союз правых сил, Единая Россия, Партия Родина, Либерально-демократическая партия России и КПРФ. В крае зарегистрировано свыше 2 миллионов избирателей. Лидером по итогам выборов в законодательное собрание Пермского края стала партия «Единая Россия», собравшая около 35% голосов. Этот результат является несомненным провалом предвыборной кампании, поскольку партия власти взяла обязательство перед федеральным руководством набрать не менее 42%. Неожиданным оказался результат партии СПС, занявшей второе место – 16,26%. Наблюдатели и социологи предрекали, что основная борьба развернется между партией власти и пенсионерами. Однако партия пенсионеров оказалась лишь на четвертом месте, набрав 11,61%. Третье место заняла ЛДПР с результатом 13,83%. Далее следует КПРФ – 8,6%. Аграрная партия набрала 6,36%. За ней Родина – 3,17%. И на последнем месте Патриоты России – 2,42%. Явка на выборы составила 36,64%. По итогам голосования в одном округе выборы не состоялись. Явка в этом округе едва перевалила за 20%, при необходимом минимуме в 25%. В этом округе был намерен принять участие в выборах оппозиционной местной власти депутат законодательного собрания Пермской области Владимир Плотников. Но еще в начале предвыборной гонки он был снят за якобы найденные нарушения. В результате он призвал своих сторонников игнорировать выборы. В ходе голосования было выявлено множество нарушений, как подкуп избирателей, так и агитация населения в день выборов. Впрочем, сами избиратели тоже сумели отличиться на этих выборах. Многие, не обнаружив избирательные бюллетени в графу «против всех», предпочитали их портить. Некоторые ставили галочки «напротив всех партий». Другая часть протестного электората настойчиво вписывала новую графу с кандидатом «против всех». Также находили шутники, которые вписывали новую графу за блок Юлии Тимошенко, говорит политолог Олег Лысенко.
Идет подсчет голосов. Обработано пока малое количество участков, но, тем не менее, уже некоторые тенденции такие намечаются. Предвыборная гонка шла по нарастающей, особенно напряженными были последние 3 дня. Видимо, для некоторых политических сил, когда стали понятные прогнозируемые результаты, появился соблазн изменить результаты выборов не совсем законными методами. То есть последние дни были отмечены массовыми вбросами, вбросами фальшивых материалов, компрометирующих материалов.
Ольга Юшкова для «Радио Свободы», Пермь.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этом выпуске у нас такой пробег по главным темам разных российских газет. Насколько я понимаю, вы начинаете с «Новой газеты».
С «Новой газеты». Отключение аппарата. Эта публикация анонсируется на первой полосе. Речь идет о том, что больше года врачи спасают девочку. Медея зовут эту девочку. Она болеет редкой болезнью. Люди всем миром собирали ей деньги на операцию и лечение. А Минздрав решил на ней сэкономить. Об этом читайте вторую, третью полосы «Новой газеты». Это центральная публикация свежего номера. Независимая газета, центральная публикация озаглавлена «Новый раздел Евразии». Разделить мир между организацией договора о коллективной безопасности и НАТО предложил вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов. Открывая в минувшую пятницу форум национальных СМИ стран СНГ и Балтии в Москве, он заявил, что дальнейшим логическим шагом по пути укрепления международной безопасности могла бы стать разработка механизма взаимодействия между НАТО и ОДКБ с последующим четким разграничением сфер ответственности. Предложение Сергея Иванова воскрешает эпоху конфронтации между НАТО и странами Варшавского договора, полагает независимая газета. Центральная публикация в новых известиях озаглавлена «Ваше дело гиблое. Проблема сокрытия преступлений для нашей страны одна из самых острых», пишет издание. Дошло до того, что глава МВД России Рашид Нургалиев недавно выпустил инструкцию, в которой написано, как милиция обязана работать с гражданами. Отныне любое устное обращение должно фиксироваться в журнале дежурной части, а если человек подает письменное заявление, то ему выдает специальный талон. Правозащитники уверены, чтобы заставить милиционеров принимать все заявления о преступлениях, необходимо перестроить саму систему МВД и создать общественный контроль деятельности милиции. Кроме того, новые известия на первой полосе пишут о деле Александра Литвиненко. Убийца прибыл рейсом из Италии, так озаглавлена эта публикация. Предполагаемому убийцу Александра Литвиненко зовут Игорь Власов. Он прибыл в Лондон из Италии по заданию действующей в России организации ветеранов спецслужб «Честь и достоинство», которая составила черный список врагов русского народа, подлежащих уничтожению. Такова последняя версия загадочного отравления бывшего офицера ФСБ в Лондоне, которую муссируют британские газеты. Однако официальные лица соблюдают в этом вопросе крайнюю осторожность, подчеркивает издание. Как заявил глава МВД Великобритании Джон Рид, у полиции пока нет никаких оснований указывать на Россию. Смерть Литвиненко стоила почти 30 миллионов евро. Об этом пишет газета «Известия». Первые данные о вскрытии Александра Литвиненко стали сенсационными. Как сообщает солидная британская газета «Гардиан», Литвиненко контактировал с таким количеством полония-210, что стоимость его составляет почти 30 миллионов евро. Эта информация полностью исключает версию отравления Литвиненко. Трудно представить себе человека, решившегося на столь дорогое убийство. Как же умер Литвиненко? Была ли это неудачная операция товары, в котором был радиоизотоп? Или Литвиненко действительно участвовал в создании ядерного устройства? Об этом, обо всем читайте вторую полосу газеты «Известия».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. 8:15 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко, вылетают в Москву. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». В Ираке за последние два дня погибли 7 военнослужащих США. В Афганистане смертник взорвал бомбу рядом с военным автомобилем сил НАТО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11:00 по московскому времени программа «Смотрим телевизор». Отравление как повод к информационной кампании. В гостях у Анны Качкаевой обозреватель «Коммерсанта» Наталья Геворкян и независимый журналист Алексей Пянкин. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И вот снова рядом со мной Олег Винокуров. Олег, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Но выяснилось, что я отчасти все-таки оправдываю такое особое мнение Олега о себе, потому что я совсем упустил то, что в эфир вышел 600-й юбилейный выпуск программы «Прессинг». Я поздравляю, во-первых, вас с этим юбилеем.
Спасибо, коллега.
Не сомневаюсь, что юбилейный выпуск был совершенно потрясающим, но все-таки, ну что-то ведь не вошло в него.
Ну, естественно, все войти не может всегда. И если говорить о новостях, то это, конечно же, те события, которые происходят за океаном в Северной Америке. Уже глубокой ночью по московскому времени, например, завершили свои состязания горнолыжники, участвующие в Кубке мира. Они в Северной Америке минувший уикенд провели. Мужчины состязались в Бивер-Крик, это США. И вчера там были соревнования в слаломе. Лучшее время по сумме двух попыток показал швед Андрей Мюррер, вторым стал канадец Майкл Яник, третьим немец Феликс Нойройтер. Вот такое наступление молодого поколения. Ну а женщины тем временем в Лейк-Луис, это Канада, соревновались в супергиганте, но здесь, наоборот, победу одержала опытная австрийская спортсменка Рената Гёчель. Вслед за ней на пьедестал почета опять-таки поднялись представительницы Северной Америки, американка Линдси Килдоу и канадка Келли Вандербик. Ну и там же за океаном в Северной Америке проходят регулярные чемпионаты Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной хоккейной лиги. Они вообще закончились, эти матчи, вот только-только, буквально несколько минут назад в НХЛ. В программе дня было две встречи. Одна из них — это Нью-Йоркское дерби, где Айлендерс выиграл у Рейнджерс 7-4. Но эти две команды, входящие в Атлантический дивизион, тут идут близко друг к другу. 31 очко у Айлендерс, 30 у Рейнджерс. Столько же, кстати, и у Нью-Джерси. Еще играли две команды, входящие в один дивизион. Лос-Анджелес с Анахаймом. Победил здесь Лос-Анджелес 3-2, располагающий значительно ниже своего соперника по Тихоокеанскому дивизиону. Анахайм продолжает лидировать, у него 46 очков, а Лос-Анджелес идет на четвертом предпоследнем месте. Теперь у него в активе, вот после этой победы, всего лишь 24. Ну а что касается НБА, там было 4 встречи. Миннесота выиграла у Филадельфии 95-84, Шарлотта у Детройта 97-89, Атланта у Портленда 107-96 и Лос-Анджелес Клиперс у Орландо 116-91. Ну а вернувшись в Европу, мы вновь обратим внимание к зимним видам спорта. Первый этап Кубка мира по биатлону завершился в Швеции, в Эстерсунде. Там были гонки преследования вчера. У мужчин победил норвежец Оле Эйн Бьорн Дален. Таким образом, три гонки в этом сезоне прошли, все три он выиграл. Ну а у женщин победительницей стала тоже представительница Норвегии Линда Грубин. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Спасибо. С новостями спорта в течение утренней программы нас знакомил Олег Винокуров. В Петербурге закончился проходивший с 28 по 30 ноября международный юбилейный конгресс «Культура и будущее России», посвященный столетию Дмитрия Лихачева. Среди участников конгресса был и глава Международного общества спасения памятников русской архитектуры и ландшафта Аркадий Небольсин, высказавший большую обеспокоенность варварским отношением бизнеса и власти к архитектурному наследию Петербурга, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Имя Дмитрия Лихачева тесно связано с защитой Петербурга от разрушения, с сохранением памятников архитектурной среды, с борьбой то затухающей, то возобновляющейся за соблюдением высотного регламента. Именно в последние годы целостность классического Петербурга разрушается так варварски, как никогда. В этом уверен глава Международного общества спасения памятников русской архитектуры и ландшафта, литературовед, культуролог, сотрудник Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест Аркадий Небольсин, который не может понять, как разрешается в городе строительство новых уродливых небоскребов.
Этот замечательный город, о котором так прекрасно писал Лихачев, и столько теперь опубликовано, и за последние два дня столько было ученых диссертаций об этом, но никогда город и окружающая среда не были в такой опасности, как сейчас. Просто как волна нахлынула, потоп какой-то, осада, приступ, сказал Пушкин, злые волны. И вот как откуда-то тоже какие-то злые волны, мне даже непонятно. Уже много уродливых всплеснуло монстров. Например, план Новой Голландии и виртуальное разрушение красоты этого комплекса. Это кошмарно. Потом вот около Исаакиевского собора здание, потом Театральной площади здание, потом Монблан за Ленинградской гостиницей. Все это совершенно ужасно, непристойно.
Тем, кто любит говорить о том, что современный город не может не развиваться, Аркадий Небольсин предлагает построить новый город, деловой центр в одном из пригородов Петербурга, где современные архитекторы смогут без помех показать свой талант. Почему, в отличие от Дмитрия Лихачева, не боявшегося защищать город, сегодняшняя интеллигенция молчит?
Власти напирают, и люди боятся. Я все-таки иностранец, я могу уехать и решить больше не посещать Петербург. Зачем мне видеть какой-то деградированный, испорченный город? А тут люди живут, у них семьи, у них карьеры. Мне кажется, они боятся, потому что идет какая-то давка сверху, и это тоже нехорошо. Тогда давайте не говорить ни о свободе, ни о демократии. Я даже считаю, на этой конференции это недостаточно было освещено. Было много ученых, о чем угодно говорили, о ГУЛАГе, о прошлом. Нет достаточной озабоченности. Гликин писал в своем веб-сайте, что люди просто спят.
По словам Аркадия Небольсина, он приехал из Соединенных Штатов Америки протестовать против варварского уничтожения центра Петербурга. Приехал прощаться с городом. «Это не значит, что я собираюсь покинуть город», — сказал Аркадий Небольсин. «Это значит, что город покидает нас». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:23 в Москве, а продолжит нашу утреннюю программу передачи Нью-Йоркской студии Радио Свобода.
Преуспевание страны. Новая теория американского ученого. Учиться или купить знания? Такой выбор предлагается ныне американцам. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Стоит ли России и другим странам, создающим рыночную экономику, надеяться на то, что им удастся достичь желанного преуспевания, грубо говоря, догнать и перегнать Америку? Новое исследование знаменитого американского экономиста Грегори Кларка, профессора Калифорнийского университета, не дает им особых поводов для надежд. В своей еще не вышедшей, но уже обсуждаемой специалистами книге «Прощайте подаяние» он пытается доказать, что главный ингредиент экономического успеха страны, ее способности поднять уровень жизни людей, не политика правительства или качество рыночных институций, а столь эфемерная вещь, как работоспособность народа. Преуспевающую страну от отсталой отличает производительность труда, которая закладывается, как считает профессор Кларк, столетиями культурных традиций. Без такого запаса страна, скорее всего, обречена на прозябание. По крайней мере, Кларк пророчит угасание многим странам третьего мира с растущим населением и неумением работать. Насколько основательной кажется такая гипотеза сотруднику Гуверовского института, экономисту Михаилу Бернштаму?
Это с точки зрения основательно, как частичное объяснение того, почему одни страны бедные, а другие страны богатые. Речь идет о качестве труда. И то, что качество труда, начиная с времен европейских гильдий в 17-18 веке в Европе, а потом во время промышленной революции в Англии, было высоким и перегнало качество труда в европейских колониях, с которыми сравнивают Европу. Это факт, это измерено, но тут надо вот что добавить. Помните известную притчу про слепых, 6 слепых и слон? Каждый описывает свою часть слона, потому что они трогают ее на ощупь. Качество труда – это важный фактор экономического развития, один из многих.
Профессор, но именно это и оспаривает автор книги, говоря о работоспособности как о главном двигателе преуспевания народа. Вы с этим не согласны?
Дело в том, что умение работать, трудовые навыки, которые очень быстро вырабатываются. Есть страны, которые вдруг совершали колоссальный бросок в будущее. Тайвань, Гонконг, Сингапур и вот сейчас Китай. Китай был 30 лет назад одной из самых бедных стран мира с национальным доходом в мировых ценах $450 на душу населения. Сейчас Китай уже свыше $7000 на душу населения в мировых ценах, то есть он перегнал большинство слаборазвитых стран и догоняет страны с средним доходом.
Но Китай, по словам автора книги, как раз и отличается давней традицией готовности к труду.
невозможно условиями тысячелетней культуры объяснить вот такие вот колебания. Когда Китай был первой страной в мире в 1500 году, стал одной из последних стран в мире к исходу 20 века, и вдруг уже в конце 20 века поднялся, и предсказывают через 30, через 40 лет, Китай опять будет самой успешной экономикой мира и едва ли не самой богатой. Действительно, низкая дисциплина, низкая мораль, плохое отношение к труду, низкая этика в обществе вообще, если все воруют и никто не работает, конечно, это обрекает экономику. Но каждая страна, или почти каждая страна, если мы посмотрим на экономическую историю, проходит периоды подъема и упадка. Поэтому ничего в, грубо говоря, в крови этих народов или в голове, в каком-то национальном характере, ничего такого нет, что предопределяло бы судьбу. Самый замечательный эксперимент – бывшая Восточная Германия. А те же немцы с той же трудовой этикой, с той же дисциплиной труда, с той же культурой труда, они до сих пор без подачек Западной Германии не дошли до того уровня производства, который существовал во времена вот этой Германской Демократической Республики, когда они отставали еще от Западной Германии.
Так все-таки причина экономического успеха народа продолжает оставаться тайной или нет?
Эмпирический закон вытекает довольно четко. Без государственного насилия, без центрального планирования, без государственного принуждения производить, которое было при Госплане, добровольный труд, добровольная изобретательность, добровольное вложение капитала, добровольные инвестиции происходят там, где человек получает по своему вкладу в экономику, то есть где наименьшее перераспределение дохода, где меньше всего социализма.
Профессор, откровенно политически некорректный вывод автора книги заключается в том, что некоторые народы обречены на прозябание. И, наблюдая за результатами реформ последних 15 лет в разных странах, трудно с этим не согласиться.
Как показывает нам опыт, у стран, в общем-то, рока нет. Есть страны, которые становятся жертвами своей собственной природной наделенности. Но у них тоже всегда есть возможность подняться, использовать доходы от природных ресурсов для того, чтобы вложить в образование. Образованные страны, как правило, страны с высоким уровнем человеческого капитала, с умением пользоваться мировыми технологиями, эти страны живут хорошо. Шанс такой, перспектива есть у России. Все зависит от экономической политики, от экономической системы России. Если российские предприниматели и российские хозяева предприятий, которые получили их за бесценок, в общем-то заинтересованы просто вывозить капитал из России, а не вкладывать и не развивать новые технологии, то, конечно, большого хорошего будущего у России нет.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда, рубрики «Сегодня в Америке», последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 декабря, понедельник, у микрофона Никита Татарский. Далее в нашей программе. Слишком много странного. Убийства и покушения последних месяцев вызывают все больше вопросов к российским властям. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 2 минуты. Я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что убийства и покушения последних месяцев связаны между собой? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Сегодня в 13 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Правосудие». В странах-членах Совета Европы началась кампания по борьбе с домашним насилием. Что предпримет Россия и достаточно ли законодательной базы, чтобы решить эту проблему? Об этом с экспертами беседует ведущая программы Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода». Половина девятого в Москве. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники Скотланд-Ярда намерены допросить бывшего офицера КГБ Андрея Лукового и его друга Дмитрия Ковтуна. Оба они встречались с Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в день, когда, предположительно, он был отравлен. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». После подсчета большей части бюллетеней «Единая Россия» набрала около 35% голосов. По предварительным данным, в региональный парламент проходит также «Союз правых сил», «ЛДПР», «Российская партия пенсионеров» и КПРФ. В Иркутской области за минувшие сутки еще 30 человек отравились суррогатным алкоголем. В клиниках с диагнозом токсический гепатит остаются более 1000 пострадавших. В Ираке за последние два дня погибли 7 военнослужащих США, об этом сообщило американское командование. В Афганистане смертник взорвал бомбу рядом с военным автомобилем сил НАТО. Погибли 5 случайных прохожих, ранены 3 британских военных. В Венесуэле бывший глава государства, нынешний глава государства Уго Чавес провозгласил свою победу на президентских выборах. Национальный избирательный совет после обработки большей части бюллетеней сообщил, что за Чавеса проголосовали в воскресенье свыше 60% избирателей. В Ливан прибыл генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, чтобы попытаться урегулировать разгорающийся там политический кризис. В Бейруте продолжаются многотысячные манифестации сторонников Хезболлаха и других просирийских сил с требованием отставки кабинета министров во главе с Фуадом Синьорой. Это был краткий обзор новостей.
И снова несколько слов о погоде. В столице днем преимущественно без осадков. Максимальная температура плюс 4, плюс 6 градусов. По области 2-7 градусов выше нуля. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем плюс 4, плюс 6 градусов. 8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Убийство журналистки Анны Политковской, смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравление Егора Гайдара, череда событий, которые многие политологи считают взаимосвязанными. Политические задачи в России решаются не цивилизованным путем, а гангстерскими методами, считает независимый депутат Владимир Рыжков. С ним беседовал мой коллега Юрий Багров.
На мой взгляд, маловероятно, что эти два убийства и отравление как-то связаны в том смысле, что это делает какой-то один человек или одна группа. В это я не верю. Мне кажется, что каждый из них имеет свою историю, свою логику, свои мотивы. Но их связывает одна общая вещь, а именно, что так как в России за последние несколько лет полностью разрушены понятные и прозрачные правила игры, например, там честные свободные выборы, свобода слова, то везде идет сплошная вот такая как бы бандитская игра. В политической жизни это выражается в том, что политические задачи решаются не цивилизованными методами, а наоборот гангстерскими, чикагскими методами политических убийств, отравлений, пули, яда и так далее. Вот в этом смысле, естественно, и прослеживается связь между этими событиями.
Как вы относитесь к той версии, которую озвучил накануне Кремль, о том, что цель этих убийств – это дискредитировать власть нынешнюю, российскую?
То, что отличает нас от Кремля, это то, что мы с вами можем строить версии и давать оценки. А Кремль должен давать факты. У Кремля в руках вся репрессивная машина государства. У него в руках МВД, ФСБ, прокуратура, тысячи следователей, прокуроров и так далее. Что Кремль вот в эту игру включается по версиям? Он не версии должен давать, а итоги расследований. Кто заказчики убийства Старовойтова? Мы не знаем. Кто убийцы и заказчики убийства Щекочихина? Мы не знаем. Кто заказчики и исполнители убийства Политковской? Мы не знаем. Подавляющее большинство политических убийств в России остается нераскрытыми, и мы не узнаем заказчиков. Можно строить версии, когда ничего не известно, но Кремль как раз отвечает не за выпуск версий, а Кремль отвечает за расследование громких убийств, и не только громких убийств, а вообще за правопорядок в стране. Поэтому меня вообще возмущает эта позиция, когда Кремль строит версии вместо того, чтобы сказать, убийца тот-то, заказчик тот-то, вот чем должен заниматься Кремль, а не заниматься распространением своих версий.
Если я вас правильно понял, в таком случае до того, пока не поменяется власть, мы не узнаем заказчиков этих убийств.
Я все-таки надеюсь, и я уже говорил об этом, что на самом деле самый заинтересованный человек сегодня в стране в раскрытии убийств последних дней и месяцев – это наш президент. Потому что ничто так не дискредитирует его в глазах собственного общества и в глазах мирового сообщества, как нераскрытые политические убийства. Он первый, кто заинтересован в том, чтобы мы узнали заказчиков и убийц Анны Политковской, Литвиненко, Андрея Козлова и других. Поэтому я все-таки надеюсь и обращаюсь к президенту, пользуясь такой возможностью, чтобы он употребил всю свою власть и все свои возможности для того, чтобы мы узнали имена убийц и заказчиков.
С независимым депутатом Владимиром Рыжковым беседовал мой коллега Юрий Багров. Считаете ли вы, что убийства и покушения последних месяцев связаны между собой? Вот как на этот вопрос отвечали жители Тюмени.
На первый взгляд вроде бы есть, но это как обставляют средства массовой информации вроде бы. А так-то надо тут разбираться с следственным органом и прочее.
Ну вот я, например, пока этой связи никак не улавливаю для себя.
Да, скорее всего, что тот и другой политик, видимо, повели как-то не так, как нужно некоторым силовым структурам или власти. Поэтому тихое убийство.
разжигает такую атмосферу, поскольку уже подходит, как говорится, время переизбрать президента, начинается вот эта кутерьма такая в политике. Ну, а то, что там они отравились, это все это связано, как говорится, специально подстроено. Березовский, может быть, еще кем-то, как говорится. Но это все кругом политика.
Я думаю, связаны, потому что была такая реклама телевизора, что будто бы хотят этими самыми событиями связать, конфронтацию создать между не то что Англией, а Европой и Россией. Что прецедент создать, что это Полоний, по-моему, да, Полоний там был. Такое впечатление, что будет это дело связано.
Нет, потому что с Гайдаром совершенно непонятно, там какая информация была, что у него никакого отравления нет, и он жив-здоров и, наверное, уже выписался. И с Литвиненко тоже, кстати, не подтверждено, что он отравлен. Тоже это все вилами на воде писано. А связывать я лично не связываю.
Мне кажется, что у Гайдара может быть просто расстройство желудка и приписывать это дело каким-то нападкам на него и так далее. Может, он таким образом пытается привлечь себе внимание перед какими-то другими событиями, а потом на этой волне выплыть, например, там еще куда-нибудь. Ну а у Литвиненко это просто, мне кажется, он пешка, он был в руках игрушкой у каких-то других, более, так скажем, хитрых людей, которые там свои игры играют, джигрищи. Вот, поэтому я, например, вообще не вижу никакой связи между этим всем.
Трудно сказать. Связи, по-моему, нет между Гайдаром и Литвиненко.
Ну, чтобы я должна была ответить на этот вопрос, я должна разбираться, да? А я не вникаю, поэтому я не могу ответить.
Ну, террор, он может быть и бесцельный, просто берут какую-то личность и уничтожают ее. Для чего? Чтобы провести шум. А кого? Меня там кокнут, или Гайдар, или Литвиненко? Значения не имеет, лишь бы был человек известный.
Вы так говорите, как будто я это сделал.
Так тюменцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что нашумевшие убийства и отравления последнего времени связаны между собой. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. Вот что нам писали. Убийства и покушения имеют одну связь. Это фашизм, организованный вождем и бесправной толпой в России. Это диктатура закона Путина и других бешеных граждан. Вот так пишет наш слушатель Дима. Раз такую связь усматривает даже Чубайс, то я присоединяюсь к нему, пишет Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Вы, как Левада-центр, хотите знать все сразу и сейчас. Подождите немного, скоро вам все станет известно. Такое зловещее сообщение от нашего слушателя Доброго. Разумеется, связаны. Причины разные. И личная месть, и желание дестабилизации в стране, и провокации. Понятно одно, что это все убийства и отравления все-таки исходят из нашей страны. И не надо притягивать западные спецслужбы. Кто следующий, спрашивают наши слушатели Майоровы. Убийства разные. Где копала Политковская? Правильно, в Чеченской войне. Кто развязал войну? Грачев и Ельцин неприкосновенные. Почему? Щекочихин торговля, честнейший Козлов казино. Результат восстанавливается уголовная мафия, ибо без честных людей не может быть страны. Слушатель, к сожалению, не подписался. Я считаю, что все убийства связаны между собой. Организаторы этих убийств, возможно, связаны с правящей властью. Александр Горелов из Москвы. Все убийства взаимосвязаны. Совершив эти убийства, возможно, совершила это убийство, возможно, организация, которая также совершила убийство в 2004 году в Катаре, пишет Олег Смирнов. Господа, что вы хотели? Идет своего рода война. Война за Фатерлянд. А тот, кто им владеет, владеет всем миром. Народ в этой войне никому не нужен, пишет Николай Георгиевич. Стремление к удобству в мышлении может уводить его от реальности. Лучше не спешить с аналогиями, советует Георгий из Санкт-Петербурга. Конечно, эти убийства взаимосвязаны. Политковская писала правду о коррупции в Чечне. Это не нравилось Путину. А Литвиненко расследовал дело об убийстве Политковской. «Надежда на справедливое расследование англичан», написала Татьяна Васильевна. «Мы благодарим всех, кто сегодня писал, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:40 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной снова моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот как Валерия меня предупредила, у нее есть публикация, которая возвращает нас к главной теме утреннего эфира.
Это колонка Александра Архангельского в газете «Известия». «Близнецы-братья», так она заглавлена. Ситуация с убийством Политковской и Литвиненко, а также странным отравлением Гайдара, наводит на простую мысль. Путина последовательно отсекают от Запада. Так отсекали товарища Лукашенко. Люди из оппозиции начали пропадать. От оператора Завадского до председателя Центра избиркома Гончара. Лукашенко стал невыездным. Даже если вдруг расхочет пожизненно править, будет держаться за власть, как за спасательный круг. Деваться некуда. Позади трибунал. Так отсекали Кучму. После дела Гангадзе и смутной истории с отравлением Ющенко шансы Леонида Даниловича на мирный выход из политического кризиса свелись к нулю. Он должен был либо побеждать любой ценой, подтасовывая что угодно и как угодно, либо сдаваться на милость победителя, предавать российских покровителей в обмен на гарантии личной безопасности. А до этого был 95-й год, когда за год и 3 месяца до президентских выборов в России был убит журналист Листьев, и впервые пошли разговоры, что выборы лучше отменить. Всякий раз одна и та же схема. Гибель статусных людей, как прелюдия к попытке антиконституционных действий. Всякий раз смутное участие выходцев из спецслужб в развязке рокового сюжета. И на горизонте маячит фигура обманутого вкладчика Березовского. Именно его людей похищали в Белоруссии. На Украине именно он пытался извлечь все экономические выгоды из романтики оранжевой революции. Его первого подвергли допросу по делу Листьева. Березовский кивает на кровавых чекистов. Погоны-вожатые в ответ на Березовского. Вечные враги, но связку как таковую разорвать невозможно. Какой-то Фауст в сопровождении Мефистофеля или враждующие сиамские близнецы. Нечто подобное наблюдаемое сейчас. И Политковская, и Литвиненко, при том, что люди это не самоштабные, прямо или косвенно постоянно взаимодействовали с кланом Бориса Абрамовича. И тот, и другая были в тотальном конфликте со спецслужбами в целом, с силовым шлейфом действующей власти в частности. Устранение Политковской и Литвиненко Путину также невыгодно, как невыгодно было Кучме, реальное убийство Гангадзе, а Лукашенко — исчезновение Завадского. Но моральная ответственность всегда на политическом лидере. Никого за пределами страны не волнует, имеются ли у него рычаги воздействия на ситуацию или нет. Ты хозяин, с тебя и спрос. А кому выгодно? Березовскому, несомненно. Он еще надеется на силовой перехват власти, переход хода в той шахматной партии, которую он же начал 7 лет назад, но в которой пока непоправимо проигрывал. Отлучение Путина от западных лидеров и демонизация в глазах общественного мнения – необходимые условия, хотя и недостаточное. Но ведь и силовой клан внутри правящих элит заинтересован ровно в том же – в отчуждении хозяина от сопредельного мира и подготовке почвы для желанного решения. Конституция – по боку, третий срок – неизбежен. Насчет четвертого – завтра поговорим. Только Путин с его невыдуманной популярностью может гарантировать им статус-кво. Слишком многое поставлено ими на кон. Куда больше, чем олигархами и силовиками в 96-м, когда первые требовали от Ельцина заключить союз с Зюгановым и не идти на выборы, а вторые понуждали от союзов отказаться. А на выборы все равно не идти. Между тем, Путин четко и недвусмысленно говорит, что не собирается а. в политическое небытие, б. на третий срок. Да, потом пути баб и силовиков разойдутся. Он надеется на управленческий хаос и выброс Путина за пределы политической орбиты. Они последовательно создают ситуацию, из которой у главы государства не будет иного выхода, кроме как через третий срок. Но на данном этапе сиамским близнецам не обязательно разделяться. У них одна ближайшая цель – внутренняя дестабилизация и внешняя изоляция. Так что, возможно, вопрос не следует ставить так «или-или». Он уже поставлен иначе «и-и». Березовский нужен силовикам, силовики Березовскому. Временное взаимодействие им не противопоказано. А нам, гражданам, ни тот, ни другие не нужны, противопоказаны, как не были нужны в 96-м. Ни семибаркинши, ни коржаковцы, а нужны были лишь реальные выборы. Потому что и силовой переход власти, и третий срок с перспективой пожизненного управления, не что иное, как государственный переворот, с нас хватит. Снова приходится вспоминать диссидентский лозунг 70-х. Соблюдайте свою конституцию. Хоть и написана она в ненавистной вам 90-й, а все равно действует, как-никак, основной закон.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомила Валерия Шабаева. 9:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко, вылетают в Москву. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». В Ираке за последние два дня погибли 7 военнослужащих США. На президентских выборах в Венесуэле, по неофициальным данным, лидирует нынешний глава государства Уго Чавес. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Женщины не могут влиять на пол своего потомства. Однако совсем иначе обстоят дела в дикой природе. В некоторых видах животных сыновья рождаются у более здоровых матерей. Испанские экологи показали, что самцы также могут играть роль в выборе пола. Ученые изучали численное соотношение полов на примере популяции дикого красного оленя в Южной Испании. Применив искусственное оплодотворение, ученые подсчитали, что высокая способность к воспроизведению потомства у самца приводит к рождению сыновей, а при низкой способности рождаются дочери. Кроме того, чем больше самец производит полноценных построений сперматозоидов, тем выше процент самцов в его потомстве. Специалисты из космического центра Джонсона в Хьюстоне обнаружили в метеорите, найденном в канадском озере Тагиш, шарики органического вещества. Они содержали углерод, водород, кислород и азот. Находка относится к редкому типу метеоритов, так называемым углистым хондритам, и по составу напоминает древесный уголь. Интернациональная команда исследователей из Великобритании, Греции и США выяснила предназначение древнегреческого устройства, известного под названием антикитерский механизм. Прибор, изготовленный около 70-го года н.э., использовался, по мнению ученых, как астрономический калькулятор. С его помощью определяли лунные и солнечные затмения, а также следили за положением Луны и Солнца в созвездиях зодиака. Механизмы подобной сложности появились лишь в XIV веке. Античный калькулятор был найден еще в 1900 году среди обломков затонувшего корабля. Теперь сохранившиеся фрагменты механизма подвергли рентгеновской томографии, что позволило проникнуть внутрь объекта и восстановить не только сохранившиеся детали, но и надписи на них. Полученные результаты меняют наше представление о возможностях человека в античную эпоху. Американскими медиками из университета Буффало были обнаружены 3 препарата, применение которых при лечении онкологических заболеваний вызывает повреждение клеток головного мозга. С помощью экспериментов на животных ученые объяснили, почему химиотерапия с использованием этих препаратов связана с потерей памяти и неспособностью концентрировать внимание. Причина тому – нарушение работы клеток важного центра памяти гиппокампа, а также тех клеток, которые быстро передают электрические импульсы в мозге.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Елена Батурина в российской версии журнала Forbes. «Свобода слова против бизнес-интересов» – так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи.
Удивил ли вас вот этот такой нетипичный скандал, даже с участием иностранного издания?
Ну, пожалуй, не удивил. Не удивил. Просто наша жизнь в нашей профессии уже давно отучила чему-то удивляться. Не удивило, меня огорчило. Огорчило то, что это происходит в Москве, что это происходит у нас, и то, что начали уже разбираться не только с нашими журналистами, с отечественными, но и с журналистами иностранных изданий.
Ну вот вы сказали, это происходит в Москве. Тут одна из фигуранток скандала как раз супруга мэра Москвы. Вот это вас не удивляет, что в Москве первая леди стала мультимиллиардершей?
Меня удивляют все, ставшие мультимиллиардерами за последние годы, в том числе и супруга мэра Москвы.
Обозреватель Первого телеканала Михаил Леонтьев, тележурналист, разделяет возмущение истцов.
Что касается заголовка, то тут, кстати, я считаю, что, ну, собственно, претензии совершенно справедливы. Заголовок безобразный. Такие вещи делать нельзя. Кстати, поведение Forbes и руководство как раз Forbes от немецкого, оно больше всего показывает, что вообще это все в порядке вещей у них. И если бы не скандал, если бы не вся эта история, обязанная этим Максу Кушелинскому, который занял принципиальную позицию, то я думаю, что все было бы как всегда.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает поведение НТЭКа недальновидным.
Администрация компании «Интека» сделала большую ошибку, когда устроила вот этот скандал, потому что если бы данная публикация увидела свет, то по репутации «Интека» был бы нанесен неизмеримо меньший ущерб, чем это происходит сейчас. Эпизод с «Форбсом», он, ну, как бы увеличивает доказательную базу того, что происходит в России, вернее, вывода о несвободе в России после того, что произошло с Политковской, после того, что произошло с «Интека». И после того, что в России за последние годы убито 211 журналистов при выполнении служебных обязанностей.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, бывший кандидат в мэра Москвы, не удивлен произошедшим.
Сложно разбираться, что их там не устроило. Вот эта фраза на обложке или содержание. Они всегда очень болезненно реагируют на попытки СМИ что-либо о них сообщать. Мало того, я вот разбираюсь, там четвертый день был такой сайт «Столичные новости», который исключительно занимался вот московским правительством и всем, что с ним связано. Он закрылся. И в интернете было написано, что это я его содержал, но я его закрыл, потому что я там собираюсь куда-то в Англию эмигрировать. Ну это все чушь, но когда я разобрался, выяснилось, что, оказывается, против журналистов сайта было возбуждено уголовное дело московским МВД. Догадайтесь вообще, по чьему поручительству? Я обнаружил пока исковые в арбитражных судах иски от НТЭКа. У меня есть все доказательства, что и уголовное дело. МВД им занималось полгода. Они запугали журналистов до смерти. И исчезла СМИ, которая посетила 1,5 миллиона человек за последние 10 месяцев. Так что это, в общем, обычная история для НТЭКа. А уж почему они так болезненно относятся? Ну, давайте разбираться. Значит, чего-то им не хочется, чтобы мы выяснили.
Это был фрагмент передачи Владимира Кормурзы «Грани времени». Ну а продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – учиться или покупать знания. Такой выбор представляет американцам интернет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Многочисленные сочинения и курсовые работы, как известно, самая обременительная и важная часть жизни американского студента. Но, как выясняется, в последнее время в стране возникла целая индустрия, обещающая за небольшие деньги освободить студента от неприятных обязанностей и открыть дорогу к желанному аттестату об окончании колледжа. Рассказывает Алан Давыдов.
Я зашел в поисковую систему Google и задал поиск в интернете по ключевому словосочетанию term paper. Я не поверил своим глазам. Система выдала мне по меньшей мере 20 веб-адресов американских фирм, которые предлагают на заказ эти самые term papers, что в переводе означает студенческие курсовые работы. На каждом веб-сайте с небольшими вариациями расписывается, насколько желанными клиентами являются студенты, не успевающие к сроку сдать курсовую работу по литературе или общественным наукам, сценическому искусству или антропологии. И тут же расценки. Выполнение работа за 7 календарных дней стоит от 7 до 13 долларов за печатную страницу. Ускоренное выполнение заказа повышает цены в разы. Титульная страница, ссылки и список использованной литературы, как правило, не включаются в стоимость работы. Любопытство ради, я позвонил по бесплатному телефону, указанному на одном из таких веб-сайтов. Трубку взяла диспетчер по имени Мишель. Я сказал, что хочу заказать курсовую по русской литературе. Нет проблем, можем сделать. Вы нам только сформулируйте тему и сообщите нужное количество страниц. А где гарантия, что моему профессору эта курсовая понравится? Видите ли, наши сотрудники – это вышедшие на пенсию профессора лучших американских университетов, не ниже доктора наук. Вы вышлите нам текст задания, и мы подберем автора, который в точности ему соответствует. Мишель, а сколько клиентов удовлетворены услугами вашей фирмы? 95%. Мишель добавила, что фирма берет на себя обязательство бесплатно доработать курсовую, если вашему профессору она не понравилась. А что думают о подобном сервисе и о возможности купить через интернет курсовую сами вашингтонские студенты? Я проинтервьюировал несколько первых попавшихся на улице. Нет, не слышала и не имела с ними дела. Я учусь на бухгалтера, поэтому избавлена от необходимости писать сочинения. Никогда не пользовался такой возможностью и даже не слыхала о ней. Речь идет о моем образовании. Я плачу огромные деньги за учебу, потому что хочу именно учиться. Так зачем еще мошенничать? Я бы не испытывал комфорта от таких услуг, ведь курсовая должна содержать именно твои мысли. Если ты учишься в ВУЗе и пишешь требуемые программы курсовые, то подразумевается, что при этом ты тренируешь свои мозги, повышаешь свои умения излагать мысли и получаешь новые знания. Но если нанимаешь кого-то, то возникает вопрос, а зачем тогда, собственно, тебе учеба? Но тем не менее, такой бизнес существует в избытке и, судя по всему, процветает. Да, я в этом и не сомневаюсь. Я даже слышал, что данный бизнес очень популярен в некоторых частях земного шара. Якобы многие из американских курсовых работ производятся в Индии. Прокомментировать проблему, поставленную на деловую основу фальсификации курсовых работ, я попросил профессора английской литературы Джорджтаунского университета в Вашингтоне Джона Глевина. Да, я много раз слыхал о том, что это явление существует, хотя никогда с ним не сталкивался. Но доведись столкнуться, я всегда определю, принадлежит ли авторство курсовое моему студенту или нет. Потому что, в принципе, я знаю способности и предел возможностей каждого своего студента. Ведь к таким услугам прибегают, как правило, не самые прилежные. И если ты вдруг получаешь хорошую работу от разгильдяя, это сразу вызывает подозрение. Профессор Глевин говорит, что подобные манипуляции с курсовыми работами считаются академическим подлогом, а в ряде случаев – плагиатом. Есть два различных вида курсовых, сфабрикованных нечестным путем. В одних случаях в них используется уже опубликованный материал без ссылки на подлинного автора. Это считается формой плагиата. Но в большинстве случаев такие работы пишутся на заказ, скажем, студентами старших курсов, нуждающимися в деньгах, или анонимами, через специальные веб-сайты. Тогда это не плагиат, потому что формально речь идет о продаже авторам своей работы. Профессор, а что грозит студенту, если обнаружится, что он не является автором представленного сочинения? У нас в Джорджтаунском университете все студенты принимают так называемую клятву честности, частью которой является обещание не присваивать себе плоды чужого труда. Если студент будет увлечен в том, что выдает чужие мысли за свои, тогда он предстанет перед университетским советом чести, который налагает на него санкции, вплоть до исключения из вуза. Совет принимает во внимание особые обстоятельства, смягчающие наказание, но в любом случае наказание следует и довольно серьезное. Кстати, газета «Нью-Йорк Таймс» недавно провела собственное расследование, представив сфабрикованные за деньги курсовые работы на объективную экспертизу авторитетным университетским профессорам. Все работы были оценены как исключительно примитивные и заслуживающие не выше тройки с минусом.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Но даже тройка с плюсом может стать заманчивой целью в стране, где тяга к аттестату о высшем образовании становится все сильнее. Феномен, над которым подтрунивает автор мюзикла «Кейпмен» легендарный Пол Саймон. Песня из этого мюзикла «Убийца хочет пойти в колледж». Killer wants to go to college. He wants to get his parole. So the Department of Corrections will release him in the fall. Killer wants to go on TV. Wants to talk about his book. Make my life into a movie. I got the style, I got the look. This boy used to be on death row. Will his violence return? Will he call out to his mother? Mama, you can watch me burn. Killer wants to go to college.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов, ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Главная тема программы наших коллег – нездоровье нации, причины и последствия, можно ли изменить сложившуюся ситуацию. В гости придет Ольга Кондратьева, руководитель консультативно-образовательного валиологического центра «Путь к здоровью». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.